Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Кира Алексеева. И сегодня мы продолжим размышления на тему «Пушкин в музыке». Процесс пушкинизации русской музыки начался еще при его жизни и продолжается по сей день. Вот уже третий век пошел. Явление это сложное и неоднородное. Ведь каждая эпоха подходила к наследию поэта со своей меркой и со своими потребностями. И потом, художественная эпоха – это понятие не абстрактное. Это конкретные люди, творцы, большие или скромные, или огромные. Каждый говорит на своем языке, каждый поет своим голосом. Так что Пушкин, переведенный на язык музыки, это бесконечно сложный и живой мир. Я бы даже сравнила его с большим русским лесом, где много всего. Где есть такие мощные дубы, как Руслан и Людмила и Борис Годунов, или более лирические деревья, как Евгений Онегин. Есть дивные, причудливо цветущие «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане», или уж совсем откровенная экзотика, вроде «Мавры» Стравинского. И еще множество разных прелестных, вечно зеленых и вечно живых растений, радующих нас каждое по-своему. А впрочем, почему только русский лес? Музыкальная пушкиниана давно шагнула за пределы родного Лукоморья и потекла легко и свободно по иным землям. Италия. Опера Якоба «Наполи», «Скупой барон» на сюжет маленькой трагедии Пушкина. Франция. Опера Фроманталя Галеви «Пиковая дама». И еще оперетта «Франца Зупы», где использован тот же сюжет. Это уже Австрия. Бенджамин Бриттон. «Королевство Великобритания». Вокальный цикл на стихи Пушкина «Эхо поэта». Есть неожиданности. Великий немецкий философ Фридрих Ницше всю свою жизнь по глубокому призванию сердца сочинял музыку. Одна из самых ярких и сильных его композиций – «Заклинание» по стихотворению Пушкина. А вот уже совсем настоящая экзотика – «Казахский кюй», «Письмо Татьяны» на текст в переводе национального просветителя и классика Абая Кунанбаева. Вот романсы на стихи Александра Сергеевича. Авторы – чех Витислав Новак и поляк Витольд Лютославский, оба классики XX века. Можно было бы и продолжать это увлекательное перечисление, но вернемся все же в родные пенаты. Не только потому, что наш Пушкин – это наше все, и никому его у нас не отнять, а еще и потому, что герой сегодняшней нашей очередной музыкальной истории – он особенный. Не просто особенный, очень особенный. Это очень русский, очень национальный композитор. Кстати, земляк Пушкина по Псковской губернии. И его всем известное, и, как это часто бывает в начале, непризнанное произведение на пушкинский сюжет сыграло огромную роль во всем ходе развития русской музыки, и не только. Этот музыкант и все его творчество оказали сильнейшее влияние на музыку западную. Равель, Дебюсси, композиторы французской шестерки, Стравинский, Альбан Берг, Оливье Мессиан, Леош Яначек. Они восхищались его сочинениями. Значение его творчества для музыкантов мира можно было бы сравнить со значением Достоевского для литераторов всего мира. Непризнанный, непонятый, ненужный, сплошные «не», неудачник для своих современников, спустя время он был признан художником, работающим на опережение. И XX век поднял его на высокий пьедестал. Имя этого человека – Модест Мусоргский.
Слава,
Это фрагмент второй картины пролога оперы «Борис Годунов» «Венчание на царство». Вы знаете, мне всегда не давала покоя мысль, почему из всего пушкинского наследия так мощно востребована его лирическая часть и так мало историческая? Ведь Александр Пушкин был, по сути, историческим писателем, и это сквозит почти во всем. Поэма «Полтава», «Медный всадник», проза, «Араб Петра Великого» и «Капитанская дочка», сказки, драматургия. Даже Евгений Онегин послужил в свое время Ключевскому темой для блестящего исторического очерка. Помимо этого, вам, конечно, известно, Пушкин занимался и чисто научными изысканиями. Он автор истории Пугачевского бунта. В его планы входила работа над историей Петра, а в дальние планы такие темы, как Суворов, Павел I, война 1812 года. И, скорее всего, эти работы и появились бы на свет. Но вот горькая ирония судьбы. Карамзин начал свою историю государства российского в 37 лет и писал ее до 60, а Пушкин в свои 37 покинул этот мир. Но вернемся к Борису Годунову. История смутного времени, какого же русского историка она не интересует, интересовала и Пушкина. Он пишет своего Бориса в Михайловской ссылке 1824-25 годов. Вот последний день работы над рукописью. На титульной странице заглавие. Драматическая повесть, комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. Поставив на последней странице последнюю точку, он перечитывает от начала до конца весь текст и, как нам всем известно, бьет в ладоши и кричит: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Труд завершен. При жизни ни одной постановки своей трагедии на сцене он не увидел.
Еще одно последнее сказание.
Вы узнали, конечно, монолог Пимена из оперы «Борис Годунов» Мусоргского. В музыкальной «Пушкиняне» при всем ее многообразии она по существу единственная из всех опер самого первого ряда на историческую тему. Да, наверное, непросто бывает мыслить пушкинскими историческими категориями в музыке. Судьба у этой оперы сложнее, драматичнее не придумаешь. Ее много раз переписывали. Вы только представьте, у нее 6 редакций. 2 авторские, 2 Римского-Корсакова, 1 сводная Павла Лама и Бориса Асафьева и редакция Шостаковича. Не факт, что последнее. Впрочем, в наши годы театры все чаще возвращаются к первой авторской редакции. Ее как будто, наконец, расслышали. А сам факт многократного переписывания говорит о том, что создание Мусоргского пытались всеми силами втиснуть в прокрустово ложе оперных условностей, традиций и предрассудков соответствующего времени. Представьте, опера только завершена, и вот самый первый отзыв. Пишет старший друг и наставник, профессор и критик Цезарь Антонович Кюи. «Либретто не выдерживает критики». Замечу, автор либретто сам Мусоргский. «В нем нет сюжета, нет развития характеров, нет цельного драматического интереса. Это ряд сцен, имеющих, правда, некоторое прикосновение к известному факту, но ряд сцен расшитых, разрозненных, ничем органически не связанных». Конец цитаты. Так и хочется воскликнуть: «Друзья, господа, вы не поняли, это не недосмотр, не небрежность. Это метод. Тот самый метод драматургии, который получит такое широкое применение в будущем, в 20-м столетии, например, в искусстве кино. Он называется монтаж. Ну, восклицай, не восклицай, а когда в 1869 году партитура была завершена и представлена на рассмотрение в дирекцию императорских театров, первым замечанием было отсутствие женской линии, то есть любовной интриги. И тогда Мусоргский досочиняет польский акт, что само по себе, в общем-то, неплохо. Уж больно прекрасен там дуэт Марины и самозванца в сцене у фонтана. Борис Годунов занимает исключительное положение в русской музыкальной культуре. Она как скала возвышается над всем остальным. Ее еще никто не превзошел ни по смелости замысла, ни по какой-то невероятной, нереальной глубине его воплощения. И, может быть, эта вершина еще выше пушкинского Бориса. Свое произведение Мусоргский назвал даже не опера, а народная музыкальная драма. Если я скажу, что этот композитор – великий психолог, то я, наверное, никого не удивлю. Несколько выразительных штрихов, и он легко проникает в психологию толпы. Он буквально сканирует душу царя Бориса, и пушкинское слово в его монологах приобретает новый объем. Интонационно они очень необычные. Амплитуда эмоций зашкаливает. Эта опера – пробный камень для басов, и далеко не каждый в состоянии пройти это испытание. И дело тут далеко не только в вокале, а еще и в особых требованиях к актерскому дарованию исполнителя. Тот, кто выступает в партии Бориса, должен обладать собственной палитрой эмоций повышенного уровня. Самые известные классические Борисы – Александр Пирогов, Марк Рейзен, Иван Петров, Борис Христов – но родоначальником в этом ряду был, конечно, Федор Иванович Шаляпин. Может быть, вам интересно будет узнать, что до него эту партию исполняли баритоны, а после него только басы. Он внес в этот образ свои индивидуальные штрихи, и они стали каноническими. Грим, пластика, костюм, а главное – интенционные находки. Ну а что касается его великого актерского дара, вспоминает, что в сцене галлюцинации он так произносил «там, там, дитя», что многие привставали со своих мест, чтобы увидеть, что же там такое. Пушкин, Мусоргский, Шаляпин – какой великолепный ряд имен и как глубоко воплотилось в них понятие «российский гений».
Душа, какой-то страх невольный, зловещим предчувствием сковал мне сердце. О, слезы верных слуг, и не испошли ты мне священное на власть благословение. Да
настал момент, как я это не оттягиваю, сказать хоть немного о личности и судьбе Модеста Петровича Мусоргского. Оттягиваю, потому что говорить об этом всегда горько и больно. Род Мусоргских принадлежал смоленской ветке Рюриковичей и когда-то был знатным. А бабушка его была крепостная, дворовая его деда. Модест Петрович был человеком огромных способностей. Обладал феноменальной памятью. Раз услышав сложное музыкальное произведение, мог с точностью его воспроизвести. Сочиняя, никогда не делал набросков, не писал черновиков. Все держал в голове до полной готовности. В совершенстве знал французский и немецкий, разбирал латынь и греческий. Много читал по истории, астрономии, естественным наукам. Остается только пожалеть, что при таких устремлениях систематического образования у него практически не было. Военная школа под прапорщиков. Вот и все его университеты. Один из сотоварищей вспоминает. Свободное от фронтовых занятий время юнкера посвящали танцам, амурам и пьянству. Ну что же, не будем удивляться тому, что первое его опубликованное сочинение называется «Полька под прапорщик», и тому, что вредные привычки, приобретенные в юности, не оставляли его всю жизнь. Будем лучше удивляться всему тому, что вопреки. Идеолог и вдохновитель «Могучей кучки» Стасов писал: «Из всех русских композиторов Мусоргский особенно отличался любознательностью, начитанностью и живым интересом ко всем областям знания. Беседы с ним были необыкновенно интересны и содержательны при крайней своеобразности его собственных мыслей и оригинальности отношения ко всем явлениям жизни». А вот портрет кисти Репина. В портретном ряду композиторов под потолком Большого зала консерватории Мусоргский изображен в халате. Этот халат страшный, больничный. В военном госпитале в белой горячке он провел свои последние дни. Там его приютил доктор Бородин, собрат по «Могучей кучке». Модест Петрович был выселен из квартиры за неуплату, и жить ему было негде. Портрет написан за 9 дней до его кончины, и он единственный На его надгробном камне начертана некая нотная строка. Фрагмент никому неизвестного хора «Поражение Сеннахериба». Вот оно, свидетельство непризнания и непонимания. Но мы с вами вспомним его другой мелодией. Друзья, мы не прощаемся. Встретимся через несколько минут, и я обещаю вам развеять печаль.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Дорогие друзья, с вами снова Кира Алексеева, и мы продолжаем размышления о том, что такое Пушкин для нашей культуры в целом и для русской музыки в частности. Время Пушкина, его творчество, его наследие принято называть «золотым веком русской поэзии». гармония мысли, чувства и слова. Российская словесность расцветает, как пышный сад. Не проходит и столетия, как в нашей культуре возникает еще один праздник русского слова, который принято называть «Серебряным веком». Это тоже дивный сад, такое удивительное средоточие красоты и мысли. Но красота эта живет уже по другим законам. Гармония мира нарушена. Скоро мир превратится в осколки. Разъедающий туман предчувствий. Сладкий яд ожидания конца. И, наверное, от этого красота Серебряного века иногда становится избыточной, изломанной, прощальной. Серебряный век – это не только поэзия. Просто в других искусствах у него другие имена. В архитектуре и дизайне это стиль модерн. Вспомним причудливые, какие-то нездешние очертания архитектурных шедевров Федора Шехтеля, например, особняк Рябушинского на Малой Никитской. Вспомним фантастические, совершенно невероятные ювелирные изыски Карла Фаберже. У живописцев творческие «Содружество мир искусства», «Голубая роза». А что касается музыки, если произнести при музыкантах слова «Беляевский кружок», тебя сразу поймут. Да, это то самое, то, как потекла композиторская мысль после «Могучей кучки». А теперь к главной нашей теме – Пушкин. Серебряный век во всех его проявлениях очень любил Пушкина. Всем этим многочисленным представителям разных творческих профессий он почему-то оказался на редкость близок. И это удивительно. При такой-то разности целей и устремлений, психологии времен, языка, эстетики. Почему так? Однозначного ответа тут нет и быть не может. Наверное, потому что, как писал Александр Сергеевич, бывают странные сближения. Давайте просто обратимся к фактам. На рубеже веков 19 и 20 пушкинизм был одним из самых ведущих литературных направлений. Имя Пушкина редко было не встретить на страницах стихов и прозы. Брюсов, Анинский, Мережковский и Зинаида Гиппиус, Есенин, Волошин, Игорь Северянин, Мандельштам. О нем писали стихи, прозу и исследования богини Серебряного века. Помните, «Смуглый отрок бродил по аллеям» – это Анна Ахматова, или «Мой Пушкин» – Марины Цветаевой. А это уже Александр Блок. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе». А как вам эти имена? Васнецов, Репин, Серов – лидеры изобразительного искусства. Врубель, Бенуа, Билибин, Гончарова – все они в своем творчестве соприкоснулись с Пушкиным. И Серебряный век музыки – Рахманинов, Танеев, Глазунов, Лядов, Калинников, Метнер, Горячининов – все они в какой-то момент своей жизни зазвучали в унисон с поэтом, принесли ему свою личную дань. И вот сейчас речь пойдет о композиторе того времени, вклад которого в пушкиниану особенно велик и интересен. Это, предвкушая удивление некоторых, Римский Корсаков. Но позвольте воскликнуть или хотя бы подумает кто-нибудь, ошибочка вышла. Римский Корсаков, какой же это модернизм? Это могучая кучка, это реализм, это русские национальные мотивы. И будет, несомненно, прав. Но, господа, Николай Андреевич Римский-Корсаков был гибкой творческой натурой. Он развивался и менялся всю жизнь. Когда распалась могучая кучка, он возглавил Беляевский кружок. И его последние оперы – это самые настоящие, чистой воды бриллианты русского модернизма. Иначе их и не объяснишь. Вот сейчас мы с вами как бы держим в руках изумительную музыкальную игрушку. Чудесный механизм особой мастерской работы. Это музыкальная картина «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Она действительно словно маленькая музыкальная сокровищница. We'll be right back. Всякий раз, когда звучит эта сказочная феерия, на ум приходят слова ее автора, воспоминания о детстве. «Я был ребенок, страстно любивший музыку и игравший в нее». В 3 года он увлеченно музицировал на детском барабане, изводя всех домашних. В 6 лет начались занятия на фортепиано. Это было уже гораздо лучше. Музыка влекла его, но по семейной традиции образование он должен был получить в морском кадетском корпусе. Странным образом эти 2 занятия некоторое время совершенно естественно сочетались в его жизни. У Римского-Корсакова был цветной слух. Это большая редкость. Для него звуки, тональности и созвучия имели определенные оттенки спектра, а их движение давало еще более сложную картину. «Игра в звуке» – эта формулировка очень подходит Корсакову и точно выражает его излюбленный метод, не отменяя всей глубины и многообразия его творческих идей. 3 чуда. Вспоминаем, какие. Во-первых, белка в хрустальном домике, певунья и плесунья. Фанфара зовет увидеть следующее чудо. 33 богатыря выходят из кипящего моря океана, и с ними дядька Черномор. Любимая морская стихия уже в который раз возникает в партитуре Николая Андреевича. Еще бы, о ней он знает не понаслышке. В юности гардемарином обошел вокруг света на клипере «Алмаз». Видел моря холодные и теплые, видел загадочные свечения, игры дельфинов, полет чудо-рыб над водой. Обо всем этом он рассказывает в мемуарах «Летопись моей музыкальной жизни». Отыщите эту книгу, почитайте, получите удовольствие, и, может быть, что-то в его музыке начнете слышать по-новому. А тут, в 3 чудах, пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Все кипит, бурлит, увлекает нас в этот дивный мир. Вот оно, 3-е чудо, самое чудное. Диво самое дивное. Сейчас прошу вас вспомнить неземной красоты картину Врубеля. Портрет жены художника в роли царевны лебеди. Надежда Ивановна забыла Врубель изображена в облаке то ли кружев, то ли лебяжьего пуха, то ли морской пены. Существо неземное, невесомое, почти нематериальное. Бледные жемчужные оттенки лица соединяют ее с цветом пространства, из которого она, может быть, совсем ненадолго вышла. Материальны только огромные глаза, они пронзают. Но эта материя тоже иного рода, нездешняя. Вот она, та особенная, нереальная красота Серебряного века. Эта опера была создана ровно на рубеже веков 19 и 20. Автор предполагал закончить ее к столетию Пушкина в июне 1899, но не поспел. Премьера состоялась в октябре 900 на сцене Московской частной оперы. За дирижерским пультом стоял Михаил Ипполитов Иванов, художник-постановщик Михаил Врубель. Обращаясь к пушкинской сказке о царе Салтане, Римский-Корсаков внес в либретто лишь небольшие, но выразительные добавления. Царство Салтана было названо Тьму-Таракань, царице дано имя Мелитриса, а город, возникший в одночасье на острове Буяне, получил замечательное имя Леденец. К тому времени у композитора уже было несколько опер-сказок. «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка», «Садко». Каждая решена в своем жанре и в своей индивидуальной эстетике. А вот про Салтана часто говорят, что это опера «Лубок». Да, наверное, так и есть. Но прошу учесть, что она лубочна настолько же, насколько лубочны иллюстрации Билибина к этой и другим сказкам Пушкина – Это лубок особый, утонченный, лубок эпохи модерн. Сам композитор эту оперу очень любил. Легкая, светлая, улыбчивая, что и говорить, удачная, счастливая получилась чада. Готовя партитуру к изданию, он написал Надежде Ивановне «Забыли Врубель». Иногда, как вчера вечером, когда дошел до арии «Лебеди», вдруг начинается прилив гордости, самодовольства и восхищения собственным творчеством. Думаешь, какой я был тогда умный, поэтичный и красивый, разумеется, в смысле музыки. Николай Андреевич, не смущайтесь, вы просто потрясающий. Серебряный век или эпоха модерн, как хотите, очень полюбит стилизацию, полюбит строить маленькие и большие музыкальные модели. А ваши три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане» – они действительно три чуда. Пушкинские сюжеты у Николая Андреевича Римского-Корсакова всего три, и первая из них была, прошу меня простить, не «Салтан». Сейчас, друзья, нам надо будет сделать шаг во времени, в обратную сторону, на три года. Начало 1897 года. Римский-Корсаков приступил к работе над оперой на сюжет Пушкина. И не просто на сюжет. Это работа на прямой пушкинский текст, минуя практически либретто. Такой метод сулит много интересного. Он предполагает сквозное музыкальное движение по тексту оригинала и исключает традиционные оперные формы – арии, дуэты и прочие ансамбли. Вокальные партии здесь – это чистый речитатив, а может быть даже, точнее будет сказать, мелодикламация. Вам это ничего не напоминает? Подсказка. «Маленькие трагедии», «Доргомышский», «Каменный гость». А Римский-Корсаков работает над другой маленькой трагедией – над Моцартом и Сальери. Он работает увлеченно. Метод омузыкаливания речи ему уже знаком. Когда-то он оркестровал незавершенную оперу Доргомышского «Каменный гость». И свою партитуру он посвящает, угадайте кому? Да, Александру Сергеевичу Доргомышскому. С благодарностью. К концу года опера готова, и автор демонстрирует ее в узком кругу. Вокальные партии исполняет Шаляпин, аккомпанирует на рояле Рахманинов. В дневнике Римский-Корсаков коротко записывает: «Всем понравилось». Премьера состоялась через год в частной опере Мамонтова. Шаляпин выступил в партии Сальери. Это одна из самых великих его ролей. Он читал, что по психологической мощи образа Сальери – главный герой этой истории, не мелкий завистник, а жрец своей идеи, готовый на любые жертвы. Верил или не верил сам Александр Сергеевич Пушкин в эти еще живые в годы его детства слухи об отравлении? Может быть, дело вовсе не в них, а в этих бесконечно далеких друг от друга принципиально разных взглядах на творчество и на самого художника – на его место в этой жизни.
Нет, никогда я зависти не знал. Кто скажет, что Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным? змеяй людьми растоптанною в жиле. Песок и пыль грызущую бессильно. И кто? А ныне сам скажу. Я ныне завистник, я завидую глубоко, мучительно завидую, а небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящий самоотверженья, трудов, усердия, молений послан, озаряет голову безумца. Куляки праздного оно
Да, никогда не суждено умолкнуть гносеологическим спорам о существе искусства. Никогда не прекратятся ожесточенные столкновения взглядов. Но не будем пока о грустном, а перейдем к третьей опере Николая Андреевича на пушкинский текст. Поговорим о создании насмешливом, злом, цветистом и загадочном. «Золотой петушок». Кири-ку-ку, царствуй лежа на боку. Ключевые слова петушка, если все спокойно. А если нет, то берегись, будь начеку. Эту полезную и драгоценную птицу дает в пользование, как вы, наверное, помните, царю Дадону звездочет. Фигура непонятная, неизвестная, из какого пространства взявшаяся. Опера «Небылица в лицах» в трех действиях. Таков подзаголовок Римского-Корсакова. Время действия мифическое, место действия – 39-е царство, 30-е государство. Персонажи четко делятся на две категории. Сонный мир – ленивый, но при этом агрессивный и недалекий умом. Царь Дадон, двое его сыновей, царевич Аболтусов, воевода Полкан и нянька Амелфа, которые у них на хозяйстве и заодно по этикету. И некто или даже нечто, даже не то чтобы противоположное, а что-то совсем-совсем другое. Некие существа, которые наблюдают за теми первыми и даже, кажется, пытаются манипулировать ими. Звездочет и Шамаханская царица. Как-то Римский-Корсаков сказал, собственно, звездочета следовало бы загримировать мною. Смысл слов прояснится, если вспомнить, в какое время он писал «Петушка». Сразу вслед за беспорядками 1905-1907 годов. Тогда он выступил на стороне бастующих студентов и даже в знак протеста вышел из состава профессуры Петербургской консерватории. То, что в некоторых кругах он считался неблагонадежным, и сомневаться не приходится. Цензура буквально вцепилась в его сочинение и терзала его. Ни Москва, ни Петербург на постановку не соглашались. Бесконечная переписка, споры, небольшие уступки и снова возвраты. Хождение по кругу, канцелярщина и иезуитство – все, что невыносимо для человека, рожденного для свободного творчества. Вот это и стоило жизни Николаю Андреевичу. Инфаркт и смерть в 62 года. Вот так «Золотой петушок», 15-я опера Римского-Корсакова, стал последним его сочинением. Премьеры он не увидел, а состоялась она через год в Москве в частной опере «Зимина». Публика слушала и вникала в эту небывалую притчу, усмехалась про себя, бесконечно дивилась невероятной, неземной и неразгаданной красоте Шамаханской царицы. Кто такая? Откуда пришла? Куда исчезнет? А такой, наверное, даже сам Пушкин Александр Сергеевич и не мечтал.
И вечером огонь
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.